Ничего особенного. Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Все родители хотят, чтобы их дети стали самостоятельными и смогли заботиться о себе. Особенно это становится важным для родителей детей с ограниченными возможностями здоровья. Как научить особенного ребенка навыкам самостоятельной жизни? Как гиперопека своего ребенка влияет на его развитие и социализацию? Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в студии автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях психолог Ирина Желанова. Привет, Ира!
Всем добрый день!
Да, буду тебя с каверзными вопросами мучить. Потому что их есть у меня. Смотри, во-первых, рад тебя видеть.
Это взаимно.
Да, год назад, наверное, последний раз мы с тобой встречались в эфире. Смотри, давай начнем вот с чего. Все родители особенных детей, да и вообще любые родители сталкиваются с самыми различными эмоциональными переживаниями, да? Ну вот я лично считаю, что к родительству, в принципе, вообще готовым быть невозможно.
Вот. Точно невозможно.
Ну, с первым ребенком 100% невозможно, со вторым еще есть много вопросов. Все равно ты не готов к этому, потому что тебе мало того, что еще и второго воспитывать, еще и первого надо не забывать, да? И я лично считаю, что родительский опыт можно только проживать. То есть вот переживать это все дело, да, свое родительство. И учиться уже в процессе, знаешь, боя, что называется. И как оказывается, вот к таким переживаниям, что удивительно, мы не готовы. Да? Что делать, если на тебя накатывают самые разные эмоции, страх, гнев, негодование, печаль, да? Ну, и другие эмоции. И могут быть и положительные, с которыми тоже можешь не справляться в определенный момент. Да? Есть такой даже термин «компульсивность», когда ты не можешь справиться, да? Когда компульсивно ты уходишь в какие-то вот переживания. Откуда все это вообще берется, скажи мне, как вот психолог, ведущему передачи?
Игорь, знаешь, я хочу тебе сказать, во-первых, что эмоции переживают не только родители, а это, в принципе, свойственно любому живому существу, человеческому. Да, поэтому в этом смысле, мне кажется, здесь как-то привязаться к родительству было бы не совсем верно.
Ну вот смотри, сейчас я поясню, в чем я имею в виду. Я понимаю, что не первый 44-й год я живу на этой земле, что эмоции все испытывают. И они, в общем-то, вне зависимости от возраста приходят и уходят, но... Смотри, одно дело, когда мы испытываем эмоции, да, и не можем с ними справиться. Другое дело, когда мы испытываем эмоции, мы являемся родителями, и не можем с этим справиться, да, и мы там непроизвольно начинаем проецировать это все на ребенка, соответственно, на ситуацию и так далее. Вот тут и моя родительская ответственность исключается, да, и куча всяких разных факторов. Вот как я об чем-то.
Давай я попробую сейчас как-то сформулировать то, что ты только что сказал, как я это слышу, как я это понимаю. Но, похоже, ты говоришь, когда люди сталкиваются с какими-то сложными переживаниями и проецируют их на детей. Вот мне кажется, что в таких историях, в таких ситуациях хорошо бы вообще отделять, что правда относится к ребенку, например, к его поведению, а что вообще связано только, например, со мной, как там с мамой, которая, например, пришла сегодня с работы и очень сильно устала. Угу. Если чисто практически, то в какой-то момент хорошо просто остановиться, не знаю, там, досчитать внутри себя до 10 и спросить себя, это сейчас вообще правда там, про моего сына или там, про мою дочь? Или это сейчас только про меня? Обычно за этот период времени все-таки как-то с эмоциями происходят некоторые трансформации, которые позволяют чуть-чуть градус понизить.
Что-то не работает 10. Вот я пробовал, у меня не работает.
А до скольких себя работает?
Я не пробовал до 100, пробовал считать. У меня одни только мысли, понимаешь? Вот понятно, что если взять какую-то паузу, какое-то время, то как-то все это, может, утихает, да? Я там успокаиваюсь. Но явно не до 10.
Возможно, тебе нужно досчитать тогда до 30 хотя бы. Правда, знаешь, потому что это вопрос звучит как мне разогнаться до 100 км в час, а потом резко затормозить. Угу. Вот, я думаю, что здесь есть еще другая тема. она не очень, наверное, про родительство, не очень про особенное детство, но тем не менее, это про то, как скорее чувствовать, что я сейчас переживаю, и как делать так, чтобы не накапливалось до такой степени, когда уже невозможно сдерживать, и уже нужно просто, ну, грубо говоря, слить. Uh-huh. Куда-то переживания. И, конечно, тогда там дети, близкие люди, не знаю, там продавцы в магазинах, люди в метро, они оказываются просто крайними.
Ну и правильно. А что они вообще?
Что они вообще?
Да. Значит, ну, понятно, что я про продавцов, естественно, не про своих близких.
Ну, что... Я подумала, что ты про детей.
Нет. Про детей нельзя, я знаю. Я старшему ребенку 18 стукнул, и поэтому я знаю, что...
Теперь можно.
Не, наоборот. 18 еще больше не можно, чем, наверное. Вообще не можно, потому что, ну, это же дети свои. Ты же понимаешь, что кровинушка, и как же это... проецировать это все на себя. Ну, понимаешь, вот опять же, ты же все равно это испытываешь. Особенно, ну, понимаешь, самое... Я-то вообще тревожный родитель. Я тревожусь вообще по любому поводу, и с этим часто справиться не могу, да, я могу, скажем, там, с женой мы там можем это все дело обсудить и как-то там подумать, как с этим можно, вот, что с этим делать, понимаешь? Вот тревожность, мне кажется, это вообще общее место для всех родителей.
Мне кажется, тревожность — это вообще некоторое тоже общее место для всех людей.
А ты думаешь, вообще все люди тревожат? У меня есть ощущение, что есть просто вот, знаешь, такие железные феликсы просто. Вот, ну, им ничего не касается.
Я ни за что в это не поверю. Знаешь, я скорее думаю про тревогу. Мы тут даже имели дискуссию на эту тему с моей коллегой как-то недавно. Я думаю, что тревога — это некоторое предчувство, это некоторое состояние такой неясности, неопределенности, которое может потом вполне трансформировать в какое-то другое чувство и эмоцию.
Ну вот смотри, вот что с этим делать? Опять же, тревожность ведь — это чувство неясное, да? То есть ты не понимаешь, откуда оно пришло, и не знаешь, что с этим потом делать. То есть когда ты боишься, например, там реально боишься, что, ну, у ребенка... там, врач, что-то мне не нравится, вот, ну, глазки, вот, и ты начинаешь, ну, понятно, за что ты боишься, то есть страх, он конкретен, да, он о чем-то, да, тревожность вообще ни о чем, то есть вот ты встаешь, и ты понимаешь, что у тебя там, не знаю, там, тахикардия, и ты не можешь успокоиться, пьешь там эти чай галлонами, значит, принимаешь холодные души по 8 раз на дню, и все равно не можешь понизить этот градус.
Слушай, когда ты говоришь вот про тревожность, если, например, касательно детей, да, то хорошо бы в этой тревожности как-то поориентироваться. Это некоторое место для ориентировки. Это тоже место, где хорошо бы себе задать вопрос. А что сейчас такое происходит в моей жизни, что я не могу как будто бы сориентироваться, я как будто бы не могу понять про... Ну, потому что, правда, ты говоришь, вот, например, там, про врача, про ребенка. Может быть, я правда сейчас боюсь, тогда это уже история про страх. Но она какая-то может быть оправданная, а может быть, это как-то связано там, с твоей историей или с какой-то предысторией, связанной с ребенком. Пока я в тревоге, еще непонятно. Это может потом развернуться в сторону каких-то положительных эмоций, а может, в сторону каких-то отрицательных эмоций. Это место, где мы с тобой просто обсуждали, что про тему проживать. Вот знаешь, я бы сказала, что это место, в котором стоит немножко задержаться. Но оно может быть такое неприятное с точки зрения там, физиологических каких-то состояний, ощущений. Но, тем не менее, это место ориентировки. Это место, где, ну, я не знаю, это когда ты оказываешься на незнакомой улице, в незнакомом городе, тебе нужно немножко посмотреть вокруг и увидеть, ага, здесь здание, здесь у меня музей, а здесь там ресторан, а здесь гостиница.
Да, денег нету, да. Ну вот.
Это другая история. Но тогда уже у тебя появляется...
Тогда я ищу хостел, да.
Да, либо хостел, либо звонишь другу, говоришь, негде ночевать.
Он говорит, слушай, а ты вообще хочется. В каком городе-то? А ты понимаешь, что ты даже не знаешь, в каком городе и где ты вчера заснул. Но метафора хорошая, я понял ее. Смотри, когда мы говорим, да, ведь по сути, о чем говорят, ну, моя неспособность справиться с эмоциями?
Вот давай с тобой немножко тогда проясним, что давай. Ты вкладываешь в то, что ты не способен справиться с эмоциями? Ну, например.
Ну, например, да, я чувствую гнев, я чувствую, ну, негодование, я чувствую печаль, и я понимаю, что я застреваю в этом, да, то есть гнев не проходит. Да, потому что, ну, я понимаю, что, ну, как бы слить, наверное, я могу там на собаку, бедную, несчастную. У нее и так нелегкая судьба, что она попала в нашу семью. А тут еще и я как бы сомнел, да? Там на морского свина там, и так далее. Вот. Но я же понимаю, что все равно гнев-то не уйдет. Как бы пройдет какое-то чувство, да, может быть, острое. Но он потом вернется.
Но у твоего гнева есть какие-то причины. Угу. Ну, то есть ты гневаешься, потому что с тобой что-то до этого произошло. Возможно, это как-то правда связано с собакой, например. Угу. Может быть, она съела твои любимые туфли. Ну, там, или ботинки. Может быть, там, правда, морская свинка, не знаю, там, погрызла, не знаю, платье дочери.
Слушай, а эти, это понятно, да? То есть вот какие-то конкретные случаи, это понятно. Когда ты понимаешь, что вот приступы гнева постоянные, да? Угу. Я понимаю, что что-то не так. Вот дело не в собаке и не в консьержке, угу, которой нужно, чтобы вы летали по воздуху и не ходили по помытому, угу, понимаешь? Вот. Чтобы собака не... чтобы собака спускалась в лифте, потому что, когда вы спускаетесь по лестнице, от нее очень много шерсти остается. Угу. Да? Ну, ты же понимаешь, это вот как бы прожитое. Это одно, да? Другое дело, ты понимаешь, что без разницы, то есть ты цепляешься за ситуацию, ты гневаешься, но это слишком часто, и ты, ну, не вылезаешь из этих ситуаций.
Ну вот, знаешь, я думаю, что ты сейчас в гнев, ну, как-то туда относишь очень много, угу, разных чувств, которые связаны с агрессией. Угу. Ну, там, от легкого раздражения, да, там, ярости, может быть. Вот я бы думала, знаешь, про что? Ведь на самом деле агрессия — это чувство, из которого, ну, такое, скажем, состояние, из которого может делать очень разные вещи. Это то, что позволяет нам что-то менять вокруг нас. Первый вариант, например, возможно, это то место, которое мне говорит: все, беги.
Угу.
Может
Куда?
Быть, это... Ну, куда-то.
Главное, зачем?
Ну, в смысле, сбежать.
А,
ну,
сбежать?
Сбежать из ситуации. Угу. Может быть, это то, что мне сейчас говорит, ну, меняй ситуацию. Угу. И тогда это вопрос, могу ли я делать там что-то с собакой, со свинкой, или там с собой, или с ребенком в этом месте. Может быть, это то, что говорит мне про то, что там защищайся. И тогда, например, это история про границы, про отстаивание своих границ. Ну, например, про то, что там как-то научить собаку, не знаю, там, ну, соблюдать, например, там, территорию, или там ребенка, например, не залезать ко мне в сумку, или не залезать там ко мне в ящик.
Угу.
Может быть, это какая-то история, которая говорит про то, что мне ситуация не нравится, но не знаю, могу ли я ее изменить. Ну, и за этим обычно тогда, конечно, следует, ну, какое-то разочарование и отчаяние.
Угу.
Но это совершенно другая история.
Вот смотри, насколько важно вот уметь с этим справляться, когда ты сам являешься родителем. Я понимаю, что тут вот, может, односложный ответ. Это важно, да? Почему это важно?
Я думаю, что важно в родительстве... Вот знаешь, мне не нравится идея справляться,
угу,
да, мне нравится идея вот правда как-то хорошо, ну, скажем так, дифференцировать.
Ну-ка, поясни.
Ну, отделять, правда, это сейчас про ребенка, или это сейчас только про меня, или это сейчас про морскую свинку, это сейчас про мое состояние усталости, или это правда про то, что ребенок что-то сделал, что, ну, например, там в нашей семейной системе неуместно, и тогда это правда хорошо бы ему сообщить. И вот, знаешь, про важность, я думаю, скорее не про важность справляться, а я думаю, что про важность искать форму, в которой можно свои чувства выражать.
Ну-ка, ну вот и расскажи. Вот
ну, что, например, что? Если я злюсь, могу ли я до того, как я уже буду в ярости, мне захочется, не знаю, морскую свинку выкинуть, угу, в окно, там, ребенка, грубо говоря, там, нашлепать по попе, поставить в угол. Есть ли какая-то другая форма, в которой я могла, например, сказать там ребенку, что, знаешь, вот так у нас не принято.
Угу. Здесь, смотри, это означает, что я начинаю работать самим собой, то есть начинаю думать о заботе о себе. Вообще, как бы, что значит позаботиться о себе? Чего я вот до 40 дожил и не могу позаботиться о себе? Я же могу себе там, не знаю, чай налить.
Знаешь, я думаю, часть здесь правда про заботу о себе,
угу,
а часть здесь про, скорее, ну, какую-то чувствительность к себе. ну, к своим состояниям и к тому, чтобы не накапливать. Угу. Потому что, конечно, там, ну, злость, которая уже переливает через край, это злость, которая уже поднакопилась. И, конечно, тогда любой щелчок, любое там неаккуратно сказанное слово или неаккуратно пробежавшая мимо морская свинка, она станет некоторым таким, ну, триггером, где я взорвусь.
Угу.
А если я хорошо как-то, ну, чувствую себя, что вообще, и про что я сейчас злюсь, например, то есть шанс тогда по месту выражать злость и угу. не накапливать, ну, то есть не доходить до состояния уже ярости. Ну, вот я думаю, как-то, наверное, так.
Ну, смотри, опять же, я тебя буду возвращать к нашей реальности. Угу. Друзья, я напоминаю, что у меня сегодня в гостях психолог Ирина Жванова. Мы говорим о том, собственно, что переживает родитель ребенка с особенностями развития или с ограниченными возможностями здоровья. И, соответственно, вы можете нам написать, прокомментировать, можете сделать это через сайт teos.fm, через плеер на сайте. Вы также можете это сделать непосредственно под трансляцией в группах нашей передачи в ВКонтакте и Фейсбуке. Смотри, вот что делать, если родитель сам гиперчувствительный и тревожный? Ну, как я, например. Я довольно гиперчувствительный человек, да, и тревожный. Я это понимаю. Я понимаю свои, скажем, какие-то проблемные зоны. Ну, по крайней мере, я, скажем, ну, подозреваю о своих проблемных зонах, да. Как понижать градус вот этой гиперчувствительности и тревожности?
Знаешь, вот я думаю, что все-таки как понижать градус, угу. ну, то, что ты говоришь про гиперчувствительность, я думаю, что на самом деле понижать градус, конечно, аффектов.
Угу.
Ну, таких вот сильных объясню, да. эмоциональных состояний, с которыми я уже не очень в силах справиться.
Угу.
Я думаю, что не, идея скорее не в понижении градуса, а идея в том, чтобы, вот опять же, не накапливать, чтобы этот градус был не так сильно, не так силен, и, ну, чтобы я еще мог свое состояние контролировать.
Угу.
Но для этого могут подходить очень разные вещи. Там просто здесь, мне кажется, надо очень детально тогда разбираться там, конкретно там, с твоей историей, там, с твоей ситуацией, как бы с твоим там, эмоциональным состоянием, там, почему, когда возникают там, определенные эмоции, состояния, что мешает, например, там, правда считать до 10, там, до 30 или до 100. Ну, то есть что не выдерживается, что так важно выразить, угу. будто бы невозможно остановиться.
Здесь, смотри, здесь, в принципе, когда мы говорим там, про гиперчувствительность, это общее место, да, для родителей и особенных детей. Да? Наверное, ну, не, по крайней мере, частое место. Все-таки, ну, я понимаю, что там родитель может закрываться. Есть такое понятие, как аутизация семьи, да, когда, ну, ты понимаешь, что нужды ребенка становятся важнее твоих собственных нужд, да, и ты понимаешь, что, ну, как бы тебе проще, там, ну, мне, например, проще ребенка увести с площадки, чем вот всем встречным поперечным рассказывать, какие у него проблемы. Да, ну, так было, например, там, мы играли. У меня жена в этом плане довольно человек такой прямой, да, и когда там начинает делать замечания, она просто подходит и говорит, у моей дочери аутизм, да, вот она не может справиться с этим. Угу. Ну, типа, на как бы ответ «сидите дома», ну, как бы человек, в принципе, узнает точный адрес с индексом и, как бы, почтовым отделением, вот куда ему пойти, да?
Угу.
Но это понятно, что в хорошем состоянии, знаешь, всегда же есть какие-то ответы, да, в хорошем состоянии, я начинаю долго, там, могу долго рассказывать о том, что это, почему это, вот. Ну, как бы, это идеальный какой-то, мне кажется, рецепт.
Слушай, мне кажется, это вот, знаешь, мне кажется, это примерно такая же история, как люди, которые подходят, например, в метро
uh-huh.
и начинают там что-то, например, рассказывать или что-то спрашивать.
Uh-huh.
Ну, это тоже ситуация в целом не очень комфортная. Мало кто любит там между делом поболтать с незнакомцем в метро.
Uh-huh.
Мне кажется, это очень похоже. Вот как ответить человеку в метро? Ну, там, извините, я сейчас занят, извините, это общая площадка, извините. Uh-huh. Ты говоришь про то, что будто бы, ну, есть какие-то хорошие состояния, когда можно послать кстати, по определенному адресу нет, с почтовым индексом.
В хороших состояниях я могу рассказать.
Mm-hmm.
В нехороших состояниях я как раз индекс называю, как бы, и все.
Mm-hmm.
Улица Победы, тупик mm-hmm. коммунизма.
Ага. Ну и будто бы с названием индекс это какой-то вариант такой, как будто бы для тебя не очень подходящий.
Но ты же понимаешь, что включаются самые разные вещи, и включается, что ну, человек как-то ну, нехорошо ответил, да. включаются какие-то моменты чувства вины там, и так далее, всяких социальных факторов, угу. да? Мы же все равно понимаем. Я, например, смотри, вот до того, как у меня появился ребенок с особенностями, да, я на всех, вот, на всех кричащих детей очень остро реагировал. Думаю, ну что, вот не могут в конце концов там, воспитать ребенка, чтобы не орал там. То есть я не сходил.
Ты подходил к родителям, говорил, не, успокойте своего ребенка.
Я вообще человек интеллигентный, если что, я сразу бью. Вот. Это, конечно. Я молчал, я мог уходить в другую часть вагона или там перейти в другой вагон, да, то есть вот как бы я уходил от раздражения, угу. да. Сейчас я как раз очень хорошо понимаю, и я смотрю наоборот, я автоматически стою на сторону мамы и ребенка, угу. да, потому что у меня свой ребенок, я знаю, что мой ребенок истерика, это его способ вступить в коммуникацию со мной, объяснить, что сейчас не так что-то, и это не так, нужно удалить. Да? Mm-hmm. Например, она устала, раздражена. И сейчас я могу сделать только одно. Я могу взять там замкнутый контур, сделать, обнять ее и сказать, ну, солнышко, потерпи чуть-чуть. Ну, у меня, например, там четко работает таймер, да, то есть мы говорим, до конца поездки 50 минут. Mm-hmm. Вот. Через 50 минут мы выйдем. Все. Или там, давай, ну, как бы, походим с тобой, да, чтобы ты немножко там отвлеклась. И так далее. То есть у меня есть свои, как бы, свое собственное кунг-фу, да, как справляться с этой ситуацией, mm-hmm. да. Ну, как бы, это кунг-фу не проецируется, потому что у меня нет эмоциональных сил объяснять всем вокруг, что я неплохо воспитываю своего ребенка. Да, у него есть просто определенные проблемы, с которыми не может справиться сам, да.
Да, но ты здесь хочешь, как будто бы услышишь какой-то универсальный вариант, где, например, ну, будто бы есть какая-то фраза, которую можно было бы говорить всем быстро, там, не знаю, там, у ребенка
аутизм. Здесь, знаешь, все, здесь я не про внешних, скорее, угу. да, я про внутреннее, да, потому что, ну, мне нужно понимать, как бы, вот, где брать те ресурсы, да, для того, чтобы, собственно, позаботиться о ребенке, и вот где здесь вот это вот разграничение, вот, да?
Мне кажется, ты сейчас хорошее такое слово сказал про ресурсы. Угу. Ну, до этого мы с тобой там начали говорить про заботу о себе. Я правда думаю, что ресурсное состояние, конечно же, связано с заботой о себе. Угу. Но сюда относятся такие очень простые вещи. Это там сон, еда, отдых, получение, ну, каких-то эмоциональных впечатлений, которые не связаны с ребенком. Профессиональное какое-то развитие, ну или, если не профессиональное, то личностное развитие. То есть это некоторые области, которые дают мне какое-то хорошее, ну там, ресурсное состояние, угу. которое мне, правда, помогает, ну, в каких-то трудных ситуациях. В этом смысле я, честно говоря, не вижу большой разницы между там особым родительством угу. и там, ну, грубо говоря, с нормотипичными детьми. Потому что я думаю, что с нормотипичными детьми бывают истории тоже вполне себе такие будоражащие, где, правда, эмоции могут зашкаливать. Но я скорее думаю про то, что хорошо бы оставлять какое-то пространство, правда, для себя.
Угу.
Вот. Как это, может быть, звучит там очень эгоистично, там многие родители скажут, как же я могу там оставить пространство для себя, если у меня там ребенок с особенностями, там реабилитацией нужно заниматься. Но я думаю, что нет ничего хуже уставшего родителя.
Угу.
Вот, потому что, ну, какой бы ребенок ни был, все равно ребенок нуждается в поддержке, в опоре. И как раз эмоциональное, ну, там, хорошее эмоциональное состояние – это то, что ребенку дает эту самую поддержку и опору, безусловно, а не то, что там мама способна взять там злая вся коляску и отвезти на реабилитацию.
Угу. Здесь, смотри, здесь я кое-что услышал, что, о чем бы можно поговорить, да? Такие есть у меня что сказать. Смотри, значит, когда мы как раз говорили о том, что часто родитель, и вот тут разница есть между особым родительством и, в общем-то, значит, обычным, грубо говоря, да, потому что когда появляется ребенок с особенностями, да, с ограниченными возможностями здоровья, ты понимаешь, что твой мир поделился на, ну, как бы вообще вся твоя жизнь поделилась на до и после, да. Соответственно, ну, ты как родитель должен вкладываться, ты должен там думать о реабилитации, ты должен. Очень много долженствования, и это естественно. Как бы, собственно говоря, родительство – это такое пророческое служение. Что ты хочешь, не хочешь, а надо. Но вот часто опыт особенного родительства приводит к тому, что родителям трудно разграничить нужды своего ребенка от своих нужд. Да? Отделить, вот как это влияет вообще на ребенка и на его развитие, в принципе. То есть я же, мотивация у меня такая, что вот я отдаю все ребенку, а своего у меня ничего нету, по сути, да? То есть вся жизнь, и, ну, понятно, из чего это, потом, к чему это может привести у меня, я понимаю, да? Это может привести к тому, что, например, жена, это частое место, жена отстраняет от воспитания ребенка своего мужа. Ты все равно вот не понимаешь, ты нечуткий и так далее, да? То есть он как бы, ну, муж сам видит устранение, убегает в работу. Это в лучшем случае, да, потому что это, в конце концов, может привести к раскову отношений и, собственно, к разводу, да. И тогда там женщина берет на себя вот этот березовый крест и несет с гордо поднятой головой, да, и с ощущением трагедии и драмы внутри. Вообще мрачную картину нарисовал уже.
Прям, да.
Аж мурашки по коже. Да? Вот как, насколько это влияет на ребенка, да, на его развитие, и вот это как раз разграничение, нужно-не нужно, и как это вообще понять?
Ну, ты говоришь скорее, ну, ты говоришь про нужды, да, там, угу. А я думаю, что часто родитель не очень понимает, вот какое место. Правда, это реально сейчас потребность ребенка или это мое желание, чтобы это было потребностью угу. ребенка?
Вот, да, тоже, вот, ведь вопрос
что,
хороший.
Ну, знаешь, конечно, там к реабилитации всегда там много вопросов. Правда, там, насколько хороша там жесткая реабилитация? Стоит ли, правда, там иногда бороться за какие-то навыки, если это идет, там, например, через, ну, такое сильное психическое сопротивление?
Ну да, по сути, да. Оно становится травмирующим опытом для ребенка.
Иногда. Да, и в этом смысле, ну, может быть, иногда стоит как раз-таки смотреть на сильные стороны ребенка и развивать, ну, в смысле, идти не от там, дефектов, а идти от сильных сторон и развивать именно сильные стороны. Ну, например, там, если ребенок, может быть, там не ходит, но, например, у ребенка хороший голос, ему нравится петь, то, может быть, и это тогда развивать. Угу. Или там, я не знаю, ребенок, может быть, не говорит, но, например, при этом хорошо рисует. Uh-huh. Вот. И двигаться, ну, все-таки, потому что, ну, конечно, я думаю, что если любого нас взять там и заставлять каждый день что-то делать, что нам не нравится, то мы тоже, наверное, в какой-то момент просто мотивацию любую к действиям потеряем, и нам уже ничего не нужно будет, нам ничего не будет интересно. И в этом смысле развитие самостоятельности точно не продвинется. Uh-huh. Вот, ну, там, если возвращаться там, к нашей там, первоначальной теме, да. И в этом месте, конечно, хорошо бы у каждого ребенка находить что-то, что он правда, что он может, что он уже может прямо сейчас. Может быть, еще не очень хорошо там, с поддержкой, но тем не менее может, какие интересы у него есть. Ну, и в эту сторону чуть больше смотреть. Да, здесь, конечно, ну, в этом месте тоже, я думаю, это как часто бывает и с нормотипичными детьми, когда, не знаю, там родитель всю жизнь мечтал играть в футбол, у него не получилось, поэтому пойдет ребенок. Угу. Вот. Но здесь, мне кажется, правда, хорошо бы понимать, это мое желание или это правда то, что сейчас может там помочь или там интересно моему ребенку.
Как это вообще может повредить ребенку, вот мое неразграничение, скажем, своего и ребенкового?
Ну, отчасти это может, конечно, ну, какую-то развивать психическую травму. Ну, то есть если это через постоянное сопротивление, там, через постоянный плач, то, ну, конечно, ребенок будет травмирован. Другая история про то, что, ну, ребенок не, у него не будет такого, ну, эмоционального, такой эмоциональной базы, как опора на родителя, который поддерживает и который как-то, ну, скорее, помогает. Ну, и в этом смысле родители может восприниматься как, ну, такой объект, который, ну, скорее, в конфликте со мной. Это одна часть. А вторая часть, ну, это, конечно, про такое слово, как сепарация. Вот. Потому что, конечно, если я не отделяю себя от ребенка, то не очень понятно тогда, как ребенок будет взрослеть, развиваться, сепарироваться, ну и проходить, собственно, процесс индивидуации.
Кто от кого вообще должен первоначально отделяться? Ты мне объясни.
Вот, знаешь, это хороший
вопрос. Про сепарацию, потому что, смотри, про сепарацию обычно говорят о том, что, значит, сепарация происходит у детей от родителей уже взрослых, да, взрослых детей от родителей, что вот человек должен там, значит, пойти в свободное плавание. И я думаю, что сейчас мы сделаем небольшую паузу, ты вот вдохни, и про сепарацию сейчас все выдашь. Да, друзья, вы можете нам писать. Можете это сделать через сайт telos.fm, через плеер на сайте. Можете также под трансляцией нам написать свои вопросы и комментарии. И сейчас как раз мы подходим к самому интересному, вот к сепарации. Кто от кого должен отделяться? Вот это слово страшная сепарация, в которой мы примерно все подозреваем, что это как раз про отделение, как раз про самостоятельную жизнь. Но кто от кого должен отделяться? Кто первоначально должен брать в этом инициативу? И почему это должно происходить? Мы как раз с вами поговорим об этом после небольшой паузы.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Ну что ж, мы продолжаем наш разговор, и у меня в гостях психолог Ирина Живанова. Мы как раз подошли к вопросу вот этой самой сепарации, и кто в данном случае должен быть сепаратистом, если уж стали говорить про сепарацию. Вот изначально кто от кого должен отделяться, и главное, почему это важно?
Знаешь, я думаю, что здесь важно, вот ты сказал про взрослого ребенка, а я думаю, что сепарация начинается не... после того, как наступает совершеннолетие. Угу. Я думаю, что сепарация, самое начало сепарации начинается года, наверное, в 1.5-2.
Ух ты! Что-то рановато, мне кажется, сепарироваться.
Подожди. Когда родители и ребенок психически выходят из таких отношений полного единения, когда сначала ребенок встает на ножки, начинает сам ходить. И вот в этой части, конечно же, сепарируется ребенок, но родитель выполняет свою функцию. Родитель выполняет такую роль. Я тебя отпускаю, но я рядом и готов тебя поймать. Угу. Я здесь, я никуда не ухожу, я с тобой, но тебя отпускаю. И потихонечку эта сепарация происходит дальше. Я просто не буду сейчас углубляться в теоретические аспекты, тем не менее. А вот когда как раз-таки наступает такой взрослый период, вот здесь правда хорошо понимать, кто от кого не сепарирован. Я от своих родителей или мои родители от меня. Потому что иногда правда бывает, что ребенок уже вполне самостоятельный. Может и рубашку себе погладить, и ужин приготовить. Но родители, как будто бы еще не готовы отпустить. И они тогда чрезмерно заботливы, чрезмерно опекающие. И это то место, конечно, где хорошо понимать про себя как про родителя, что это место, где хорошо бы ребенка отпустить.
Вот смотри-ка. Но тогда как различать свои потребности от потребностей ребенка? Потому что, опять же, я вернусь к моменту про язык очень интересный. Я вспомнил, у меня сейчас жена с младшей гостят у родственников за границей. И соответственно, мой ребенок, который, в принципе, границ не понимает часто и не видит, да, и там, огромное есть количество родственников немцев. Вот, и она начинает по-русски им втюхивать про мультфильм «80 дней вокруг света», они по-немецки, мотают головами, да, и вроде, понятно, что они друг друга не понимают, где-то так делают вид, что все нормально, да, и только один человек нашелся, как эту проблему решить, причем решить кардинально. Это, муж одной из сестер моей жены. Он просто взял телефон с Google-переводчиком, и он подносил, соответственно, аудиальный, Google-переводчик. Она говорила, он ему переводил, он наговаривал на переводчик и подносил к моему ребенку. И таким образом, не все, но основные проблемы в коммуникации были решены. Да? То есть ребенок слышит так более-менее понятную речь, и, соответственно, взрослый слышит речь, что ему говорит ребенок. Хотя они говорят, языковой барьер. Да? Это я к чему? Потому что мы часто, даже говоря в одном языке, мы используем разные языки, грубо говоря, для того, чтобы что-то друг другу объяснять. И часто мы даже не понимаем потребности. Я, как родитель, не могу отделять потребности ребенка, потому что я-то считаю, что это его потребности, а так как я за него отвечаю, это мои потребности. чтобы удовлетворить потребности. Да? Я, понятно?
Да, но я думаю, что там, где ты говоришь, что это ну, его потребности, ну, и тогда твоя потребность — это угу. удовлетворить его потребность. И это немножко другое все-таки. Тогда я понимаю, что сейчас для него хорошо было бы, ну, я не знаю, сейчас там грубо говоря, угу. пойти гулять, и это правда его потребность. А я тогда ну, удовлетворяю его потребность. Вот. Или же я сейчас хочу пойти гулять, но это предлагаю так, что типа, там, дорогой Петя, ты сейчас хочешь пойти гулять.
Ну, воздух свежий очень полезен.
Знаешь, я могу тебе из опыта сказать, как я, например, определяю, есть ли сепарация у родителей с детьми угу. или нет. Вот когда заканчивается «мы», угу. это значит, что ну, в каком-то процессе сепарация
происходит,
ну, происходит да. А вот, ну, ты, наверное, знаешь, когда вот особенно мамы так делают, да, маленькие, мама, про маленьких да. детей, мы позавтракали,
да. мы сходили в сад. Мы выбираем только этот бассейн.
Да, да, мы выбираем только этот бассейн, да. Не то, что там для Пети этот бассейн больше подходит, угу. а там мы выбираем.
Но ведь это общее место, Ир, понимаешь? Вот это же очень... я такие действительно разговоры... От папы я, правда, не слышу про «мы». Он всегда там, значит... Мужчина уже взрослый, слава богу, 5 лет, должен уметь выбирать, что ему делать. Да? Угу. Вот в основном действительно общее место для мамы. Хотя и родители бывают... Ну, как бы отцы, я имею в виду родители. Отцы бывают, что... Ну, как бы решают за ребенка, что и как делать и так далее. Ну, там просто директивное, мне кажется, общение идет, вот и все.
Ну да, так бывает. Но вот хорошо бы спрашивать, это угу. сейчас я хочу или это сейчас правда хочет мой ребенок? Это правда сейчас ему нужно или это мне сейчас нужно, чтобы он это делал?
Как тогда, смотри, как тогда помочь ребенку, да, вот подготовить его к самостоятельной жизни? Если я, например, ну, не всегда понимаю и отделяю эти потребности.
Ну, хотя бы следовать за его желаниями. Ну, в том смысле, что, правда, понимать, ну, как-то наблюдать, смотреть, что ему нравится, что ему не нравится, угу. там, какие занятия ему подходят, какие не подходят, с кем там он, например, лучше общается, с кем он, например, ну, там, из специалистов не находит общий язык, там, что у него лучше получается, что у него получается хуже. Ну, вот я думаю, что надо начинать вот с каких-то таких простых... Конечно, понятное дело, что когда, особенно, ребенок не речевой, угу. совершенно, ну, можно, тяжело, да. ну, можно только догадываться. Но, тем не менее, даже не речевые дети вполне себе там способны, ну, какие-то там свои протесты выражать.
Ну, например, да, там, они от своего отношения
кричать,
могут,
там,
да.
стучать, там, возмущаться, да, там, и при этом выражать, наоборот, какое-то одобрение, что если там им нравится, там, улыбаться, смеяться, там, не знаю, тянуть руки.
Ну, успокаиваться, в конце концов, ну, например.
Ну, вот, знаешь, успокоение я бы не рассматривала как вариант угу. такого, вот, что это подходит, потому что не всегда иногда есть, например, то, что нравится, но оно может быть вполне там возбуждающим.
Угу, угу. Смотри, как тогда подготовить себя к взрослению своих детей? Вот это такой важный вопрос, который беспокоит, мне кажется, всех родителей вне зависимости. Вот они, есть у них опыт особенного родительства, есть у них нет этого опыта. Почему это так важно для родителей, кстати сказать?
Ну, это важно для родителей, как минимум для того, чтобы, правда, ребенок в какой-то момент смог, ну, оказаться самостоятельным, жить своей жизнью. Не делать что-то для родителей, а делать это для себя.
Угу.
Ну, вот в этом смысле с нормотипичными детьми, наверное, проще, ну, потому что в какой-то момент, как бы, ну, все больше, 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 там, в подростковом возрасте, соответственно, там, ребенок обесценивает все родительское и говорит, что он вообще лучше всех сейчас разбирается, как ему жить. С детьми, конечно, с особенностями в этом смысле сложнее. Но здесь, правда, нужно понимать, что, наверное, да, там какие-то дети, ну, имеющие там особенности развития, до конца самостоятельными, может быть, и не станут.
Угу.
Но в чем-то вполне могут. Угу. И вот тогда хорошо бы вычленить это что-то, в чем развивать самостоятельно. Ну, например, там, может быть, они могут мышку передвигать, или, не знаю, там, ну, сейчас есть там ай-трекеры, например, что-то делать все равно сами.
Чего сейчас есть?
Ай-трекеры. Это когда компьютер следит за глазами, и через глаза можно там управлять компьютером, печатать, читать, играть, угу. смотреть, переключать, ну, и многие какие-то вещи такие выполнять.
Чего только нет в этом мире.
Да, так что вот видишь, как бы все работает на развитие самостоятельности.
В чем, кстати, смысл отделения от родителей нормотипичных, да, детей? И как это происходит? Почему не происходит?
Ну, смысл — это некоторый процесс взросления.
Угу.
Вот. ну, знаешь, ты даже как-то меня так немножко растерянность сейчас, да.
Почему он должен быть самостоятельным?
Ну, скорее, да, я думаю, почему он там может не быть самостоятельным, да, например.
Почему может не быть самостоятельным, я понимаю, потому что, смотри, по крайней мере, у нас в стране, да и не только у нас в стране, я это, собственно, наблюдаю, ну, у меня нет такого опыта прям наблюдать за границей, да, но я понимаю, что там мамы решают все за своих детей, да.
Иногда папы.
Иногда папы, да.
Не надо все на мам валить.
Надеюсь, вот проявляется тут женский шовинизм, да. Ну ладно. Нет, ну действительно, папы вообще, у них часто диктаторские замашки бывают, да. То есть вот, ну ты пойдешь... А, ну, например, вот, простой пример из жизни отдыхающих, да. У моей дочери есть, ну, как бы была, да, одноклассница, да. Или одноклассница, или в параллельном классе она училась. Хорошая девочка, она всю жизнь занималась туризмом и вообще мечтала вот о том, что вот она пойдет в Академию туристического бизнеса. Да? Но у нее же есть родители. И они же прекрасно понимают, что ребенку нужно. Что это вся блажь, все, что она там, туристический бизнес, все это, да. И они платили большие деньги за то, чтобы, ну, на, значит, репетитору. А репетитор — это подруга моей жены. Вот почему, откуда я узнал все это подробности, да. Как бы, чтобы она поступила на экономический, ну, как бы, финансово-экономический, да, там, факультет. Получил нормальную специальность. Угу. Нормальную специальность. А не вот тут вот, понимаешь ли, в гостинице, партия там работала всю жизнь, да, вот. И, соответственно, что происходит? А произошло очень просто. Девочка завалила экзамен по английскому языку.
Я ее очень понимаю.
Понимаешь?
Ты знаешь, я думаю, что с некоторыми детьми, конечно, вот такая история, как, ну, надавить и поступить ребенка и заставить учиться, может пройти. Ну, то есть, в этом смысле девочка оказалась более здоровой, она просто решила не ввязываться во всю эту историю, ну, конечно же, бессознательно, да, там, а завалить еще на этапе, там, вступительных экзаменов. Но есть дети, которые, правда, там, идут, учатся, потом даже идут работать, а потом лет в 30, там, 40 понимают, что вообще они потратили всю жизнь на то, что им совершенно не нравится, не подходит. Ну и на самом деле, вот если сейчас посмотреть, я думаю, что вот как раз-таки пример наше с тобой поколение, очень много людей, которые в очень взрослом возрасте переучиваются на дизайнеров, парикмахеров, массажистов, там, психологов, не знаю, экономистов. Ну вот когда меняют люди профессию, понимая, что, ну, то, что они изучали, это не то, что им нравится делать.
Ну, у меня, например, племянница родная, у которой уже... Значит, сын растет, да. Она закончила институт печати, да, поработала там в издательствах, в Эксмо и так далее, да. И сейчас она вышла в декрет, и она получает, значит, тренер фитнеса, значит, то образование, в котором вот нельзя сказать, что она прям над ней давлели что-то, да. Ну, как бы бабушка, конечно, моя мама, она, ну, понятно, знала, что нужно ребенку, потому что
конечно.
Должна же позаботиться о профессии, которая принесет вот и статус, и соответственно, деньги. Да. Меня, например, пытались, вот мой личный пример, меня, например, мама как бы мечтала, чтобы был сын либо врачом, вот, ну, представь себе, я и врач, да, вот, и, либо юристом, и опять же, вот я и юрист, да. И я проучился, в общем, 8 месяцев на юридическом факультете.
Это все, что ты выдержал?
Это все, что я выдержу, но при этом вот я помню из этого только, ну, прошу прощения, вот, так сказать, гулянки и так далее, да. То есть я, естественно, все это завалил дружно. Первую сессию я с грехом пополам сдал там на тройбаны, вот. А, в общем, финальную сессию я просто завалил, да. То есть... Понятно, что, ну, это как бы мне. Зато когда я пошел учиться на журфак, вот просто родители забыли вообще, как бы, что такое смотреть и интересоваться учебой сына, да, потому что там все было сдавалось на 5,4. Понимаешь? То есть вот это реакция, и понятно, что, например, когда мы говорим про детей с особенностями, развития. Там все сложнее, да. Ну, как бы мы обычно говорим о самостоятельности, как да, просто там почистить зубы, да, это проблема, да, научить наших детей иногда тут.
Ну, многие, да, почистить зубы, как сходить в магазин, да. Снять денег в банке или положить деньги на карточку.
Приготовить
как там,
себе,
да, приготовить,
да,
себе или купить еду, или заказать. Это, ну, это такие же задачи, просто они, ну, немножко другого порядка.
Ну, да, они более, ну, скажем...
Но более на бытовом уровне, да, правда, да.
А как у родителей формируется желание делать все за своих детей, вот, и как это влияет на ребенка?
Ну, формируется, конечно, из лучших побуждений, что давай лучше сделаю за тебя побыстрее.
Угу.
В этом смысле, конечно, воспитание, ну, там, терпения, терпеливости, ну, было бы полезно. Вот. Да, может быть, он будет там, не знаю, писать одну букву 3 часа, но зато он это сделает сам. Да, он, может быть, будет одевать эти штаны 2 часа, но он это сделает сам. Но иногда, правда, не хватает терпения, хочется, ну, как-то побыстрее, там, побольше успеть, там, сделать там побольше заданий. И в этом смысле родители, ну, начинают больше делать за детей.
Как вообще подготовиться родителю к тому, что твой ребенок отделится от тебя?
Вот, знаешь, я думаю, что здесь мы возвращаемся снова к теме про заботу о себе. Ну, угу. Скорее, про свое личное пространство. Конечно же, там дети с особенностями требуют больше времени, больше сил, там, больше ресурсов. Но тем не менее, хорошо бы иметь, ну, некоторое количество, ну, вещей, дел, которые никак не связаны с ребенком. Но в том смысле, что иметь, ну, какую-то жизнь там только свою. Ну, не как родителя, а как просто там взрослого человека. И тогда, ну, есть шанс как-то замечать, что вот это то, что люблю я, а это то, что там нравится моему ребенку.
Угу.
Вот. Ну, и тогда, с одной стороны, это история про то, ну, чтобы выдерживать, ну, потому что есть какие-то паузы, где я занимаюсь чем-то своим. А с другой стороны, это история, правда, про то, ну, как тоже с ребенком двигаться в сторону самостоятельности.
Здесь, смотри, есть еще момент очень важный, мне кажется, потому что мы понимаем, что, ну, чисто физически, да, что я могу что-то делать, да. Здесь же есть у нас еще и наши родительские страхи, особенно страх будущего, это как бы прям вот, ну, тоже общее место для родителей, да. Как научиться справляться с этим страхом? Вот. Есть какие-нибудь тайные приемы кунг-фу?
Как справляться со страхом будущего?
Потому что, ну, самостоятельность ребенка, это же непосредственно связано с моим родителем, с моим страхом, о его будущем, да, о том, как он может заботиться
вот
о себе.
Знаешь, я думаю, что все-таки у родителей детей с особенностями это не страх неопределенного будущего, а как раз-таки страх очень определенного mm-hmm. будущего, где ребенок будет не самостоятельным. Ну, вот это некоторое понимание, что это ребенок, который до конца никогда не вырастет. Ну, там, со сложными особенно детьми.
Ну, да, да, да.
Что это ребенок, который всегда останется, ну, в каком-то смысле там маленьким, и в каком-то смысле я всегда буду от него зависеть. Вот. И в этом смысле, ну, знаешь, вот страх, который, ну, вполне оправдан. И тогда, ну, правда, хорошо понимать, а что, допустим, хорошо, ребенок там не может сидеть, стоять, ходить, а что он может?
Угу.
Ну, и то, что он может... Ну, развивать потихонечку. Да, может быть, там максимум, что он сможет держать сам ложку. Может быть, там максимум, что он сможет там сам нажимать кнопки. Но это уже тоже что-то. Ну, тем более, что, ну, сейчас сильно развивается вот это направление альтернативной коммуникации со всякими кнопками, планшетами, гаджетами. И это то, что позволяет, ну, правда, двигаться в сторону самостоятельности, там, включать, выключать, общаться как-то, суметь сказать там, ну, другому, например, каких-то очень простых вещах про себя.
Угу. Здесь еще буквально... Мне кажется, у нас время уже подходит к концу. Ну, очень важно. Ведь, по сути, когда... Кто инициатива, естественно, лежит на родителе. Потому что, ну, он взрослый человек, и он должен предпринять инициативу. А как помочь ребенку, как бы, также, скажем, отделяться от себя? Вот что, может быть, есть из... скажем, каких-то навыков, которые можно, или действий родителя?
Ну, наблюдать, угу. Первое, и смотреть, что он уже может. и то, что он может давать ему максимально делать самому. Смотрите, ну, в психологии есть такое понятие, как зона ближайшего развития. Это то, что ребенок, например, может делать сейчас с помощью. И вот то, что он может делать с помощью, не делать за него, а помогать. Ну, то есть поддерживать, там, не знаю, присутствовать, помогать, направлять, но не делать за него. Ну и потихонечку двигаться в сторону как бы самостоятельного действия. Здесь мне просто кажется важно понимать, что да, конечно, там у детей, ну, которые идут таким обычным путем развития, но у них просто эти навыки очень, ну, явные. А у детей с особенностями развития часто эти навыки очень маленькие. Ну, то есть, там, не знаю, там, вот он наконец-таки там одним пальцем стал поддерживать ложку. Но это тоже, тем не менее, навык. Хорошо бы это замечать и это как-то развивать потихонечку.
Спасибо, Эр, что сегодня пришла. В любом случае, дорогие
спасибо
друзья.
Тебе.
Да, дорогие друзья, в общем-то, счастье и свобода ваших детей лежит ответственность на вас, поэтому, мне кажется, как раз нужно инициативу проявлять самому родителю и думать об этом, и двигаться в этом направлении. Еще раз большое спасибо, Ира, и до свидания. И до... Всегда рад тебя видеть в передаче «Ничего особенного». До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.